Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Прошлый вторник пропустил по соображениям отпуска, но вот возвращаюсь к вам. Надеюсь, вы немножко от меня отдохнули. Напоминаю сразу контакты для обратной связи. Пишите смс на номер 8-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, я вот посмотрел, не скрою, сообщения, которые пришли в предыдущую передачу, программу. Ну, вижу, что активно обсуждалась Белоруссия и эмоционально обсуждалась. У меня был, конечно, соблазн выпендриться и ничего про Белоруссию не говорить, но все-таки скажу несколько слов, хотя, ну, вы знаете, что мы с вами по вторникам в передаче «Револьвер» обсуждаем нефтегазовые новости, но Белоруссия была предметом нашего внимания и в конце прошлого года, и в этом году постоянно мы к этой теме возвращались. И знаю, что у нас с многими радиослушателями разные точки зрения были на этот счет, но вот то, что сейчас происходит в Минске, и то, как мы подошли к этой истории, да, может быть, это напрямую не связано с нефтегазовым комплексом, но вопрос-то в том, что в отношениях с постсоветскими странами экономическая составляющая очень тесно переплетена с политической, и вопрос цены тех же углеводородов, он напрямую был связан с простым сюжетом, а что мы получаем, собственно, за эти углеводороды и за те скидки, которые мы Белоруссии предоставляем. В чем вообще логика наших действий на постсоветском пространстве? И вот эти вопросы я, кстати, задавал, когда вы, уважаемые радиослушатели, мне писали, ну, я прекрасно понимаю, что «Говорит Москва» слушают люди с разными взглядами, убеждениями, в том числе и на вопросы отношений с Республикой Беларусь. Но многие мне говорили, что я вот такой слишком прагматичный, ставлю во главу угла исключительно экономические интересы. Ну, а когда мы обсуждали стоимость углеводородов для Белоруссии, я, собственно, и спрашивал вот о том, а что мы в обмен на поставки дешевого сырья получаем. И мне все время говорили, да мы получаем там какую-то политическую лояльность. Мне говорили, да Белоруссия единственная страна, которая нас поддерживает. И, собственно, это вот та риторика, к которой постоянно прибегал Лукашенко. Да я ваш последний оплот, да я ваш единственный союзник. И это не мешало Лукашенко постоянно бегать на Запад, в Европу, пользоваться ситуацией посткрымской. Помните прекрасно, что Лукашенко сразу же использовал эту историю для того, чтобы как бы перевести стрелки на Россию, потому что до этого он однозначно был последним диктатором Европы, а здесь ему привалила такая возможность, там не случайно, те же соглашения Минские, потому что переговоры начались в Минске, Лукашенко тут же выступил как такой посредник, намекая европейцам, что он не такой уж и диктатор. И вот появилась опять тема России, а давайте мы на нее все взоры обратим. А у нас в Белоруссии все может быть не так и плохо. Мы вообще такие частично европейские. То есть в Москве он говорил о том, что я уж единственный союзник, без меня НАТО будет на ваших границах, давайте мне дешевую нефть, давайте мне дешевый газ. Постоянно там выдумывал какие-то истории на тему, что он там переплачивает. Постоянно нас там пугал тем, что он там уйдет, найдет какой-то другой газ, какую-то другую нефть. Находил там, да, какие-то небольшие поставки. Вот по иронии судьбы и сейчас там продолжается тема поставок американской нефти в локальных масштабах для того, чтобы все это дело размещать на новостных лентах и показывать нам, вот, собственно, всю эту мифическую энергетическую независимость. И мы с вами и расчеты я вам давал, собственно, и в чем суть скидок объяснял по нефти, и где Лукашенко экономит, и несмотря на налоговый маневр продолжает экономить, особенно сейчас, когда цена на нефть опять пошла вверх, и опять экспортная пошлина российская пошла вверх. Я просто коротко напомню, что суть-то заключается в том, что как участник таможенного союза и единого экономического пространства Беларусь не платит экспортную пошлину с нефти, и пока налоговый маневр не закончился, эта экспортная пошлина сохраняется. И вот эта дельта и есть его основная экономия, как бы он ни бил себя в грудь и какие бы там истории не рассказывал. И при этом, то есть, когда мне говорят, что мы получали какую-то политическую лояльность, вот у меня и возникал вопрос, а в чем она заключается, эта лояльность? Что мы конкретно получали, когда тот же Лукашенко бегал на Запад и пытался там что-то выторговать себе, да и не только на Запад, вот эти вот треугольные шахматы, Европа, Россия, Китай, постоянные какие-то политические разводки. Кстати, обратите внимание, кто первый поздравил Лукашенко с победой, председатель Си, китайский руководитель. И, между прочим, китайцы довольно активно зашли в белорусскую экономику и достаточно интересные активы там получили. А вот мы-то что с этого имеем? То есть вот это какая-то абстрактная политическая лояльность, когда президент Лукашенко постоянно там намекает, что он готов там проводить учения со странами НАТО, там, принимать чуть ли там не военные контингенты, все время говорит, что там Россия отказывается ему поставлять оружие или еще что-то. Вот, то есть, понимаете, вот все эти истории как-то вот в идею политического партнерства не слишком вписываются. Может быть, мы получили какие-то активы в Белоруссии. Вот там говорили о том, что мы прижали Лукашенко там, к стенке, и такие рассуждения слышал в начале 2020 года, что все сейчас начнется жесткая интеграция, в 2019 году слышал, начнется жесткая интеграция, и в чем она, эта жесткая интеграция? Вот есть в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода крупных, Новополоцкий завод и Мозырь. И что? Нас как-то там пустили в их приватизацию. Ну, единственный актив, который мы получили в Беларуси, это Белтрансгаз, за многие годы. И то, кстати, заплатили очень приличные деньги за него. Но вот это, кстати, несмотря на переплату, ну, все-таки действительно серьезное было приобретение. Но это все много лет назад. И тоже, кстати, там целая многолетняя история была. Сначала половину Лукашенко продал. Суммарно порядка 5 миллиардов долларов мы за трубу заплатили. И, кстати, обратите внимание, что вопросом транзита газа Лукашенко нас не шантажировал, потому что и вопрос стоимости транзита нефти постоянно поднимал. Естественно, вот эта история, которая больше года тянется с аварией на дружбе, и до сих пор там полностью не согласовали объем выплат. Вот. Постоянные споры, естественно, по ценам на нефть и газ. Но вот по транзиту этого не было. Но в остальных-то сюжетах мы никакого экономического продвижения не видим. И вообще вопрос, который, может быть, уходит в сторону от нашей передачи, но я бы его задал, а вообще в чем логика нашей политики на постсоветском пространстве? В чем она заключается? Когда мне говорят, что мы строим русский мир, можно узнать, как мы его в Беларуси строим, этот русский мир? В чем заключается строительство русского мира в Беларуси, а до этого на Украине, до 2014 года. Вот когда Янукович был президентом, мы как там русский мир строили? Так у нас, понимаете, мы пытаемся выстроить такие пацанские отношения с лидерами этих государств. С Украиной во времена Януковича, с Лукашенко, персональные договоренности, но это как раз к русскому миру никакого отношения, в общем-то, не имеет. А если мы выстраиваем такие отношения персональные, тогда возникает вопрос, а что мы хотим от Лукашенко получить? Хотели получить мягкую силу в Белоруссии или ценности, может быть, мы какие-то несем, интересные белорусскому населению, где все сидят с шенгенскими визами, где за углом Польша с Литвой. Вот. И, ну, очевидно совершенно, что там, в общем-то, интерес к Европейскому Союзу достаточно серьезный. Вот. И там, говорить о том, что там, белорусское население ждет какой-то активной интеграции с Россией, мне кажется, это такое смелое утверждение. И все кандидаты, снятые с выборов, оставшиеся на выборах, там ни одного пророссийского кандидата нет, хотя Лукашенко все время рассказывал про какой-то там русский след. Ну, эту историю с там, задержанием 33 сотрудников частного охранного предприятия я даже комментировать не хочу. Вот, хотя комментарии не я должен давать на этот счет, а российские ведомства, прежде всего, официальные структуры. Потому что, ну, история там, как позвонили из Киева, она выглядит, конечно, весело, но меня, мягко говоря, не убеждает. Ну да ладно, возвращаемся к экономической части этого сюжета. Так, собственно, в чем логика этих действий? Для меня до конца непонятно. Так вот, собственно, ни одного, получается, ну, я понимаю, там развивали бы мы действительно там какую-то мягкую силу, поддерживали бы политические движения, которые бы выступали за интеграцию. Но это логично. Но этого-то нет как раз. Наоборот, Лукашенко нам говорит, да не надо вам никаких там, я самый пророссийский парень в Белоруссии, со мной все отношения, остальных всех за борт. Значит, ну здорово, в результате ценности интеграции в Белоруссии большинству населения неинтересны. Еще раз говорю, у всех по шенгенской визе в паспорте. Ни одного пророссийского кандидата нет. Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту, уверяет, что и всю кампанию разыгрывал. Вспомните эту историю, что там «Газпром» его там собирается сместить. Там эта история с «Белгазпромбанком». Вот. Арестованные счета там, жены бывшего зампреда «Газпрома», ныне замминистра финансов, официального чиновника. России вообще никакой реакции там, да. Как будто потом этот арест тоже такая реакция весьма отстраненная вагнеровцев. Очень интересно, то есть пророссийский кандидат в президенты говорит о том, что Россия устраивает у него переворот, а все оппозиционеры говорят, нам надо поскорее завершать с этим представителем колхоза, вот, и идти скорее в Европу, подальше от русского мира. И вот действительно вопросов очень много относительно того, а в чем заключалась эта стратегия. То есть вот вам, радиослушатели, не нравится моя точка зрения, что я предлагал хотя бы подумать, как денег на этом заработать. Ну, а вы мне все говорили, что это братский народ, надо его там кормить. А вы вообще там в курсе его настроения? И в чем это братство заключалось? Ну, а, собственно, про братство Лукашенко я еще раз только что напомню. Вот в этом плане, знаете, еще одна новость вообще из другого региона, но она показательна с точки зрения, вот как все-таки Соединенные Штаты подходят к политики, да, и мы подходим. Да, можете говорить о том, что эта политика устарела, что это там какой-то дремучий реал-политик, вот, что так уже дела не делаются. А как дела делаются? Что сейчас политика уже не денег, а ценностей. Но это все красивые вещи, только мы про ценности с вами уже тоже поговорили. А новость-то она касается Сирии, но касается не российского присутствия там, да, а американского, ну, собственно, этого региона. Может быть, вы слышали, что одна из американских компаний, Delta Energy, заключила соглашение с автономной администрацией Северной и Восточной Сирии, вот той части, где проживают курды, заключили соглашение, ну, как вы догадались, о разработке нефтяных месторождений. Ну, собственно, американское правительство подтвердило, что имело к этой сделке самое прямое отношение. Господин Помпео, госсекретарь, то бишь министр иностранных дел Соединенных Штатов, заявил о том, что да, правительство Соединенных Штатов курировало эту историю. Вот что происходит. То есть часть Сирии, там автономная администрация, которая считает, что она отдельно управляет своими активами, приглашает американскую компанию для разработки своих нефтяных месторождений. Вот, то есть курды заявляют о том, что вот мы, пожалуйста, пригласили американцев, пусть это делают. Да, там возмущена Анкара, там Турция говорит о том, что совершенно неправильный такой подход относительно курдов. Ну, мы понимаем там интересы Турции в регионе, опасения курдских проблем. Но Соединенные Штаты это мало интересует. И, кстати, вот когда Трамп стал президентом и начал вникать в сирийский вопрос, он однажды совершенно искренне сказал, в общем-то, откровенную фразу. Она примерно звучала так. Относительно Сирии он говорил: «Видишь нефть? Бери ее». Вот, собственно, Соединенные Штаты в Сирии так и поступают. Вот видят нефть, они ее берут. Я там молчу про иракские истории, вы все их прекрасно знаете, там и все эти анекдоты на тему, что над американской нефтью нашли неизвестную арабскую страну, там и прочее, все это мы проходили. Но до сих пор эти сюжеты работают. Вот при том, что Соединенные Штаты, там, по словам Трампа, сокращают присутствие, вот, тем не менее, свои экономические интересы они четко совершенно преследуют. И, наверное, вы не будете отрицать, что влияние Соединенных Штатов в мире достаточно весомо. Но они из этого экономические дивиденды извлекать умеют. А вот в чем, собственно, наша логика, мне вот все-таки до конца непонятно. Вот. Значит, ну вот тут уже я вижу, идут активно комментарии тоже в мой адрес. Значит, пишут, что да, вот интересно, что сейчас. Да, Сергей пишет, сейчас Мариетта научит вас родину любить, и точно приходит Мариетта и пишет, что у меня нет стыда. Вот, у меня стыда нет, не совсем понял. Опять, ну вот эта логика, да, значит, вот Мариетта, и таких сообщений тоже идут. У России скоро не останется никого в друзьях. Вот, послушав вас, Белоруссии надо бежать, сломя голову, да нет. Я разве говорил о том, что Белоруссии надо бежать, сломя голову? Белоруссия и так, дорогая Мариетта, уже идет, сломя голову, не сломя, на Запад, о чем я вам и говорил. Вот. Там, опять же, вот если вы считаете, что мы должны продолжать поставлять энергоносители в Белоруссию по сверхдешевому ценам, просто объясните мне внятно, что мы за это получаем. Вот это я и хочу понять, потому что как Соединенные Штаты ведут свою политику и что они за это получают, мне вполне ясно. Вот я, в частности, пример привел. Вот. А вот что, собственно, мы преследуем в Беларуси, мне не до конца ясно. А вот то, что белорусы там впишутся и при возможности в Европейский Союз еще лучше, чем украинцы или румыны, я думаю, что это факт достаточно ясный. Вот. Но при этом все-таки помимо Белоруссии есть, конечно, и другие новости. Я просто сейчас, вот у нас немного времени остается до новостей, поэтому я лучше дождусь новостей и внимательно еще так прочитаю ваши комментарии, так обрывочно кое-какие вещи процитировал, но после перерыва, может быть, еще коротко вернемся к белорусским сюжетам после прочтения. Сейчас вернемся к нашей к нашей тоже любимой теме стоимости нефти, здесь как раз все более-менее неплохо. Но более-менее, конечно, что называется, на безрыбье и рак рыба. Цена Urals около $45. Да, конечно, в начале 2020 года это было бы смешно, но сейчас выглядит уже довольно неплохо. Правда, здесь тоже есть довольно серьезное влияние Соединенных Штатов. Почему? Потому что Трамп пытается все-таки как-то спасти свою избирательную кампанию. Видите, там коронавирус все поставил с ног на голову. Вот это как с нефтью. Еще в начале года казалось, что Трамп в одну калитку выигрывает выборы. Вот главный козырь – экономический рост, беспрецедентный, там, многолетний, рекордно низкая безработица. И вот коронавирус все изменил, смешал все карты. И сейчас все прогнозы говорят о том, что Трамп выборы проигрывает. На сегодняшний момент это там и опросы показывают, и букмекеры, в общем, все пока против Трампа. И я вижу карикатуры в мировой прессе, где Трамп стоит. Ну, как вы знаете, такая кривая, такая мне карикатура понравилась в каком-то европейском журнале, такая кривая экономического роста. Сначала растет, Трамп стоит на горе, а потом, значит, а там обрыв. То есть, ну, понятно, экономический рост рушится, и Трамп с этого обрыва прыгает под горочку и выборы проигрывает. Но, соответственно, что предпринять? Нужно закачивать деньги в экономику, что, собственно, Трамп уже много месяцев и делает, ну, а также пытаться усилить возможности Соединенных Штатов по экспорту своих товаров. Соответственно, надо попытаться, ну, то есть первый момент – закачка денег в экономику, а вторая стратегия тоже вполне традиционная – защита своих национальных производителей и расширение экспортных возможностей через девальвацию, ну, аккуратную, естественно, аккуратную девальвацию доллара, поэтому доллар слабеет. Опять же, доллар слабеет, нефть дорожает. Так что здесь, собственно, в удорожании нефти достаточно серьезный... Ну, удорожание, опять же, еще раз говорю, все равно она остается там в коридоре. Ну, по Бренту чуть за 45 сегодня вылезла. Но все равно такой коридор 42-45 пока. Здесь вот этот фактор слабого доллара, он тоже играет свою роль. Вот. Сейчас, кстати, там будет много отчетов на этой неделе и Министерство энергетики США, и Мировое энергетическое агентство в пятницу там должно отчет опубликовать. Я вижу, такие довольно позитивные комментарии идут в целом по преодолению последствий первой волны коронавируса. Вот в Азии спрос на нефть фактически восстановился до коронавирусного уровня. То есть в этом плане Китай и другие азиатские страны восстановили потребление нефти, это, конечно, хорошая новость, но здесь все очень зыбко, как прямо на улицах Минска. Вот, так что здесь неопределенность и еще раз неопределенность, они пока остаются. Ну что ж, сейчас прервемся на новости. Я внимательно прочитаю, что вы мне еще написали, и через несколько минут вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Снова добрый вечер. С вами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Продолжаем передачу «Револьвер», поскольку сегодня вторник, говорим о нефтегазовом комплексе. Ну вот мы, собственно, активно обсуждали белорусскую тему, потом перешли на нефтяные цены, но вопросы вот есть, я коротко тогда пройдусь по Белоруссии. Ну, соответственно, Марета продолжает меня к позорному столбу прибивать, но логика вот процитирую последний ее смс, вы так боитесь переплатить Луке, что пенсия в России в среднем 150 долларов. Вот это называется в огороде Бузина, а в Киеве там или в Минске дядька. Причем тут логика какая-то странная. То есть, вы не хотите Лукашенко заплатить, а в России пенсия маленькая. Так, собственно, может быть, если бы не платили Лукашенко, может быть, и возможностей в экономике было бы больше. То есть не совсем, вот я честно эту логику понимаю, и еще раз повторяю, вот всем тем, кто меня критикует за мой прагматизм, за желание, вот как Марета пишет, там, продавать своих союзников, не в этом дело. Я спрашиваю, в чем суть союзничества? Что мы в политическом плане от Лукашенко получили? Так что, господа критики, вот на этот вопрос ответьте, пожалуйста. Ну, есть те, кто меня поддерживает. Виталий Филипп пишет, что хорошо быть пророссийским, пока идут дотации и кредиты из Москвы на содержание устаревшей, неэффективной советской системы управления. Так вот, Виталий, я бы тоже еще раз акцентировал. Так, а в чем пророссийскость? Вы пишете тоже. То есть, соглашаясь все-таки со мной, что хорошо быть пророссийским, пока идут дотации и кредиты. Я абсолютно тоже об этом же и говорю, что экономическая модель Беларуси, она строится на экономических субсидиях России. При этом мне непонятно совершенно, в чем наш интерес, вот кроме вот этой вот мифической дружбы, так и никакой пророссийскости мы у Лукашенко и не видим. Поэтому в чем суть нашей дружбы, мне совершенно не ясно. Спрашивают меня, сколько Белоруссия покупает российской нефти. Российская нефть, ну, тоже интересная история, просто одна из форм поддержки Белоруссии. Значит, официально Белоруссия имеет квоту в 24 миллиона тонн нефти. То есть она приобретает 24 миллиона тонн нефти. При этом белорусские заводы переработать могут 18 миллионов тонн нефти. Спрашивается, что за 6 миллионов тонн нефти? Вот это очень интересная история. Она называется перетаможка. То есть Белоруссия, она даже не перепродает эту нефть. Она просто получает размер экспортной пошлины. То есть просто российский бюджет, вот то, что он, то есть вот, как бы получается, что вот эти 6 миллионов, там 24 минус 18, 6 миллионов, вот экспортная пошлина, которую мы могли бы получить в свой бюджет, мы отдаем их белорусскому бюджету. Это история давняя, там в свое время, то есть сейчас говорю, вот этот вот друг Лукашенко, как Марета меня уверяет, и ряд других слушателей, он в свое время, значит, заявил, меня не устраивает цены на газ, я буду платить меньше. То есть взял и стал платить. То есть представьте, вы приходите в магазин, там яблоки по 100 рублей, вы забираете и говорите, ну я буду по 60 платить и уходите. А потом вот образовался долг довольно серьезный, и потом Лукашенко договорился с Москвой так, что он долг закроет, но за это он получает возможность вот эти, собственно, 6 миллионов тонн перетамаживать. Вот. Но, правда, уже он в счет вот того долга. Уже долг закрыли, и тоже вопрос возникает в этом году. Эта схема возобновится или нет? Как-то вот интересно, что этот сюжет как-то ушел. То есть у меня возникает ощущение, что хотя бы мы здесь все-таки сказали, что, дорогой друг, пора уже и честь знать, ты уже свои эти долги отбил, пора с этой перетаможкой завязывать. Ну и, соответственно, вот отсюда и тоже возникла эта истерика на тему, ой, да мы сейчас уйдем от вас, да мы пойдем туда, да мы пойдем сюда, да мы везде эту нефть найдем. Значит, Олег говорит, а почему вы у нас спрашиваете, в чем наш интерес? Олег, я спрашиваю у тех радиослушателей, которые мне активно пишут, что Белоруссия наш друг, вот, Белоруссия наш друг, вот, и мы должны за это платить. Вот сегодня самой активной является Мариэта, и поскольку радиослушатели уже ее как бы знают, и я тут смешно, что один радиослушатель, еще Мариэта не успела ничего написать, сказал, сейчас вас Мариэта значит, научит родину любить, и точно. Мариэта начала писать активные смски, вот и продолжает. Продолжает тут писать, вот, ну, правда, все стране и стране, вот сейчас пишут, пропагандисты прикрываются врачами или учителями, так Подождите, Марина, это вы пенсионерами прикрываетесь, я никакими врачами, учителями не прикрываю. Значит, про польский штраф, вот радиослушатель Мастер спрашивает, причем очень активно, не могу ему не ответить. Так, а, собственно, вот пишут, а заплатили ли штраф Польше? Да, заплатили штраф Польше за газ, там даже Польша заявила, что чуть больше заплатила и часть денег вернула. Ну, собственно, это реалии европейского газового рынка. Собственно, судились за счет... Ну, там, собственно, история заключалась в том, что Польша посчитала, что цены были завышенными, и за прошлый период подала в суд. Хотя там тоже история очень спорная, потому что в свое время Европейская комиссия вела очень серьезное антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», и там «Газпрому» грозили очень серьезные санкции в процентах с оборота на европейском рынке. Тем не менее, «Газпром» избежал этого штрафа, доказав, что никакого не было манипулирования цен. А там, собственно, расследование, почему я это вспомнил, потому что расследование велось по 5 странам, вот, где, по мнению Европейского Союза, «Газпром» завышал цены. Ну, собственно, это как раз была Польша, Болгария, ну и 3 наших братских прибалтийских или балтийских государства. Вот. То есть Европейский Союз, в общем-то, своим решением признал, что там особых нарушений не было, но потом Польша все-таки сумела в суде из «Газпрома» эти деньги выбить. Так что, ну, собственно, эта история уже там несколько недель назад заплатили мы этот штраф, и, как я уже сказал, даже там что-то, небольшой кусочек получили назад. Значит, интересный смс от Бориса. Нефть никому не интересна, все гребут золотишко. Действительно. Ну, собственно, цена на золото достигла исторических высот, но, Борис, насчет нефти никому не нужно, а все-таки согласитесь, что гребут золотишко, да, там они акции каких-нибудь там доткомов, Тесл там, или чего-то еще, и не биткоины приобретают. Вот именно, что все гребут золотишко, а не биткоины. Это означает, на самом деле, что думают люди о вечных ценностях, то есть о сырье, о том, что в земле закопано, а не о новой экономике, которую вот нам активно предлагают, там, давайте, значит, там, зеленой энергией займемся, еще чем-то. Вот именно что, берут все золото, а не биткоины. То есть в период кризиса вкладываются в традиционные вещи. Ну, понятно, что вы же нефть хранить не будете. В Кушинге мощностей нет, а Россия вот все обсуждает, как нам свою систему создать, нефтехранилищ, но пока ничего не создали, поэтому как нам, дорогой Борис, вкладывать в нефть? Вот и кто может, тот и гребет. Золотишко, но еще раз повторяю, золотишко, а не биткоины. Помните, как спор Евгения Онегина с отцом, когда Евгений Онегин как раз и говорил насчет того, что не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, а отец понять его не мог. Вот. Ну, собственно, все равно мы к сюжету о золоте возвращаемся. Значит, интересный вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный радиослушатель такие все время задает вопросы любопытные. Значит, пишет про покупку Америкой российского мазута. Ну, я думаю, что Григорий в одной демократической газете сегодня прочитал как раз статью на тему, что экспорт из России нефтепродуктов в Соединенные Штаты достиг рекордного уровня. И спрашивает Григорий, не венесуэльский мы мазут продаем. Ну, на самом деле, там действительно ситуация-то предельно простая. Цены рухнули весной на нефть и на российскую нефть. Юрос был ниже $10. Ну и, соответственно, мазут тоже стал практически бесплатным. И все, у кого была возможность покупать. Стали покупать, и Urals покупали китайцы, и американцы стали мазут брать. Российский, вот почему? Потому что, собственно, суть американской независимой переработки заключается в том, чтобы получить хорошую маржу. Взяли низкокачественный товар, переработали, довели до товарного вида, вот, и, соответственно, и брали на доработку. Брали на доработку дешевое сырье. Григорий не случайно спрашивает про Венесуэлу, потому что раньше... Почему Венесуэла была интересна? Потому что Венесуэла продает тяжелую нефть. То есть просто в Америке переработка отделена от добычи. Там довольно серьезный независимый нефтеперерабатывающий бизнес. В чем суть этого бизнеса? Да суть заключается в том, чтобы оказать услугу по переработке. Поэтому там такая парадоксальная для нас ситуация. То есть чем хуже качество нефти, тем лучше переработчику, потому что он продает подороже вам услугу. Если у вас... Поэтому американцы экспортируют свою легкую нефть, сланцевую, потому что никто не хочет ее перерабатывать в Америке. Маржа низкая. Говорят, зачем нам перерабатывать качество нефти? Мы построили завод с дорогим оборудованием. Мы хотим тяжелую нефть перерабатывать, и, собственно, маржа от этого бизнеса выше. Услуга дороже. Услуга более качественная, поэтому она дороже. Поэтому Соединенные Штаты такую интересную политику проводят. Тяжелую нефть покупают, легкую продают. Вот. Соответственно, Венесуэла была интересна. Трамп объявил санкции, закрутил гайки. Тяжелой нефти на рынке нет. Берут мазут, российский мазут. Ну, я сильно сомневаюсь, конечно, что это венесуэльский мазут. Потому что в Венесуэле мы вот на все на эти грабли мы и наступаем. Вот не умеем мы политику использовать для того, чтобы заработать денег. Вот я не случайно этот сюжет про курдов сирийских привел, как американцы раз залезли туда, свою компанию засунули, и курдам говорят, вот эти ребята сейчас придут, будут у вас нефть добывать, там деньги будете делить, как они вам скажут. Вот вам, пожалуйста, подход. А мы залезли в Венесуэлу, да, там надавали кредитов, выдали там, купили месторождение, внесли предоплату за нефть, потом бах, там санкции, там развал добычи, огромный долг у ПДВСА, а потом компания «Роснефть» берет, продает все свои венесуэльские активы российскому же государству. Вот. А российское государство за эти активы отдает «Роснефти» долю в самой «Роснефти». Вот, вот такая как бы схема отличная. Вот так мы умеем на политике зарабатывать. На политике зарабатывает. Но продолжают тут приходить про Белоруссию, значит, сюжеты. Вот. Опять же, и за, и против, и за, и против. Вот. И за, и против. Я имею в виду моей точки зрения. Вот. Тут некоторые предлагают и белорусов назад уже возвращать из России. Я, кстати, еще раз говорю, я-то как раз не за то, чтобы вот взять там и отомстить, там всех белорусов выслать, там сказать, ну, езжайте там в свой Европейский Союз. Я за то, чтобы задуматься о том, что у нас с этой мягкой силой происходит. Ну, кстати, интересное было в новостном блоке сообщение, что Примаков, новый глава Россотрудничества, задумался о смене имиджа. Но там не только надо имидж менять. Как там в анекдоте, надо уже о всей системе задумываться вот этой самой мягкой силы. Вот тут меня спрашивают, что вы о военном сотрудничестве с Белоруссией хоть что-нибудь знаете? Видимо, намекают, что у нас там обалденное сотрудничество, а я не знаю. Я знаю только то, уважаемый радиослушатель, без ника, вот, что Лукашенко заявляет, что Россия отказывается продавать оружие, что он собирается с Китаем разрабатывать вооружение, у Китая брать вооружение и проводить учения совместные с войсками НАТО. И об этом говорилось. И то, что военную базу в Белоруссии он не хочет видеть у себя, тоже это ясно. И, кстати, вот интересно, что все забыли про то, что мы там фактически атомную станцию достроили за наш счет в Белоруссии. Зачем? Зачем, опять же, мы это сделали ценой в несколько миллиардов? Вот. Такой тоже вот гениальный бизнес-проект мы в Белоруссии осуществили. Значит, про Северный поток вопросы есть, как всегда, довольно много. Значит, пока все-таки работы не начались, и опять же, можно, как всегда, найти новости про наполовину пустой стакан. Вот, далеко ходить не надо. Сегодня немецкая Юнипер заявила о том, что из-за ожидаемых новых санкций проект может быть вообще не завершен. А вообще компания Uniper, она является кредитором этого проекта. Напомню, что 5 европейских компаний, они хотели быть акционерами. По требованию Польши им запретили, Польша там нашла лазейку в своем антимонопольном законодательстве, им запретили быть акционерами, но они заявили о том, что они, собственно, в качестве партнеров «Газпрома» взяли уже на себя обязательства, они их будут выполнять, и они будут являться кредиторами. Вот компания Uniper уже внесла почти миллиард долларов в этот проект. И самое это для меня интересное, что они в своей отчетности написали, что в случае, если проект не будет завершен, им придется этот кредит списать. Вот. Так что, по крайней мере, получается, что половину стоимости «Северного потока» оплатят наши европейские друзья, вот, которые... И вот тоже, понимаете, нет, я-то, если вы мое мнение спрашиваете, я по-прежнему считаю, что мы этот проект все-таки доделаем. Все-таки доделаем, потому что, есть, опять же, все все-таки у нас возможности для того, чтобы эту историю завершить. Кстати, все... можно работы начинать, прошло там уже и срок апелляции датской, так что я все-таки думаю, что в ближайшие, вот сейчас как раз под шумок белорусских событий, можно было бы и работы начать, пока европейцы лихорадочно думают, что делать с Лукашенко. Тоже понятно, что им не хочется особо на него давить, потому что у них все призрак Москвы. Там мерещится, что надавишь на Лукашенко, тут и Россия подоспеет. Вот, понятно, с какой идеей, соответственно, но и признавать, конечно, тоже выборы не могут, так что пока вот, собственно, с Белоруссией европейцы сейчас лихорадочно думают, что делать, мне кажется, самое удачное время начинать строительство «Северного потока-2», сейчас повестка как раз сфокусирована на другом. Вот. Но Uniper, на самом деле, это компания, которая больше всего реагирует на американские телодвижения из этой пятерки европейской. Они очень боятся вот всего. Вообще компания Uniper, это просто, кто знает, это бывшая компания E.ON. Собственно, с E.ON начиналось наше газовое партнерство с Германией. Вот. Именно руководители E.ON рискнули и начали переговоры с Россией. Вот, и подписали первый договор. А, кстати, и потом вышли на расширение этого сотрудничества. И, кстати, важным фактором была революция в Иране, которая окончательно убедила немцев, что ставку надо делать на Советский Союз. И именно благодаря ИОНу мы заключили вот эту сделку газ-трубы, сделку века так называемую. Но потом компания ИОН, ну, стала... на мой взгляд, жертвы новой энергетической политики Европы. Да, то есть они попали под вот этот анбандлинг, их разделили, значит, вместо ИОНа стала компания Uniper, она стала говорить о том, что вообще надо отказываться от газового бизнеса, выходить из газового бизнеса, заниматься зеленой энергетикой. То есть в этом плане вот эта вся газовая история для нее – это остаток. То есть они сделали свой стратегический выбор. Я считаю, что неверный. Но они считают, что верный. Вот, и что надо как бы из газа бежать и бежать в прекрасную зеленую энергетику. Вот. Ну, посмотрим, как им там будет житься. Но смысл в том, что компания Uniper вот в этом плане очень так панически реагирует на давление Соединенных Штатов. Вот. Ну и вообще, мне кажется, что многие стратегические решения принимались не без участия американцев в этой компании. Вот поэтому здесь я не удивлен, что именно Uniper сделал заявление на тему ее, и, возможно, Северный поток не будет достроен. Вот поэтому есть заявление Uniper, что им придется, значит, потерять, если что, миллиард евро. Ну, для нас новость хотя бы, что если что, то половину потерь нам возвращать не придется, потому что спишут европейцы. Но, слушайте, каждая европейская пятерка потеряет по миллиарду евро. Просто так, потому что Соединенные Штаты решили, что им этот проект не нравится. Вот. Я остаюсь при своем мнении, что мы этот проект завершим. И в этом плане, кстати, сегодня была пресс-конференция министра иностранных дел Лаврова со своим немецким коллегой. Вот. И Лавров заявил о том, что мы завершим газопровод в самое ближайшее время. Но вопрос даже не в том, что Лавров это заявил, а вопрос в том, что рядом с ним сидел министр иностранных дел Германии. Вот. И в этом плане, чем жестче Соединенные Штаты давят на «Северный поток-2», тем шире пропасть между Соединенными Штатами и европейцами. И большой вопрос, нужно ли это Соединенным Штатам, нужно ли провоцировать европейский бизнес, европейских политиков вот на такие решения. Но опять же, вот вам пример. Там раз, и 5 миллиардов евро просто могут оказаться зарытыми европейских евро, европейских инвестиций на дно Балтийского моря. Просто у него что сказать, ребята, ну вы не с теми связались парнями, покупайте наш там сжиженный природный газ и еще там вложите деньги. Или вот как Юниперу сказать, да вообще выходите вы из этого газового бизнеса, прекращайте там с Газпромом выстраивать отношения, вам это не нужно, стройте лучше ветряные станции и прекрасные солнечные батареи. Вот, за этим будущее. Значит, тут пишут, что вот, в контексте наших поставок в Америку, один радиослушатель спрашивает, Дегтярев, расскажешь, что Хабаровский край топится американским газом. Как это вообще? И куча вопросительных знаков, видимо, от возмущения. Ну, на самом-то деле, здесь тоже нет никакой сенсации. Это вот, видите, для Дегтярева он приехал в Хабаровский край, у него там много нового и интересного. Там, да, он, надо же, а как происходит? Ну, на самом деле, эта история старая. Вот у нас как раз несколько остается, там, пару минут. Значит, могу ее рассказать в завершении передачи. А история заключается в том, что есть у нас на Сахалине два действующих проекта, Сахалин-1, Сахалин-2. Эти проекты начинались как проекты, так называемые СРП, соглашение о разделе продукции. Начинались они вот в те самые пресловутые 90-е годы. СРП – такой налоговый режим, когда, собственно, естественно, это льготный налоговый режим, когда иностранные инвесторы приходят в гринфилды, вот, и берут на себя риски, но государство создает им определенные налоговые условия. И в том числе там возникает история с тем, что они часть производимой продукции получают как натурпродукт. Ну и, собственно, вот эта часть этой истории с СРП, что да, они ведут поставки, то есть это не американский на самом деле газ, это российский газ, который производится консорциумом, где ExxonMobil американский является акционером и продает этот газ. Но скоро это соглашение закончится, кстати, поэтому эта история недолгая, так что не возмущайтесь коварством американских империалистов на Дальнем Востоке. Ну что ж, спасибо вам за ваши эмоции, за то, что слушаете нас. На этом все. До свидания, до следующего вторника.